Категория программы 16+.
Мы живем в государстве. Государство живет по законам. Знание законов помогает вести себя правильно. В эфире радио «Гомель Плюс» программа «В рамках закона».
Всем слушателям радио «Гомель Плюс» добрый день. С вами Катя Календа, и это проект «В рамках закона», где мы стараемся просто ответить на вопросы, которые касаются правовой стороны дела в той или иной ситуации. Сегодня у нас максимально важная тема. Они уже говорят много лет, а действительно так и получается. И говорят, повторяют, но, к сожалению, случаи происходят до сих пор. Честно признаться, на одном из маркетплейсов, и я как-то сама на этой теме обожглась. Говорим мы сегодня о мошеннических схемах и, собственно, как себя защитить. Помогать в этом разбираться нам будет заместитель председателя, а также председатель коллегии по уголовным делам Гомельского областного суда Маратаев Николай Валентинович. Здравствуйте вам, Николай Валентинович.
Добрый день.
И, собственно, поскольку тема действительно важная, сразу вот, в принципе, и начнем с такого вопроса. Что представляет из себя мошенничество и насколько актуальна сегодня эта проблема?
Мошенничество представляет собой, чтобы это было понятно, умышленное, противоправное, безвозмездное завладение чужим имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана или злоупотреблением доверием. То есть законодатель разделяет способы завладения имуществом, касающиеся статьи 209 Уголовного кодекса, за которую предусматривается ответственность. Но вместе с тем еще существует специальный состав, статья 212, которая звучит как хищение имущества путем модификации компьютерной информации.
Это про киберпреступления?
Да, в том числе.
Ну а насколько же актуальна сегодня эта проблема все-таки?
Тема достаточно актуальна, потому что мошенничество всегда являлось одним из самых распространенных видов преступления. В лихие 90-е, уже так, если упрощать ситуацию, это так называемая игра в наперстки.
Возле, я что-то наслышана об этом.
В крупных местах скопления людей. Сейчас, к сожалению, мошеннические схемы в значительной степени переходят в киберпространство и создают сложность в чем? Именно в выявлении этих преступлений и установлении лиц, причастных к их совершению.
Ну да, и мне кажется, каждый слушатель, хотя бы даже если там, скажем так, с ним не созванивались, то хотя бы от кого-то из знакомых он слышал, что вот позвонили мошенники, и хорошо, если все закончилось, собственно, хорошо, как, например, в моей ситуации, которая уже начала рассказать, я пожалуюсь слушателям чуть-чуть. Вот, собственно, на одном из маркетплейсов с нами связался, как нам казалось, обычные жители Речицы, и вроде бы все было хорошо, но по факту, да, оказалось, что это мошенники, к счастью, своих денежных средств я не лишилась, но лишилась, к сожалению, карточки, поэтому, наверное, где-то с юмором немножко об этом могу рассказать. Ну, наверное, же не все случаи такие. И есть же разные, ну, если даже просто с кем-то поговорить, есть разные виды того, как мошенники поступают. Какие они, в принципе, сейчас встречаются чаще всего, вот эти виды мошенничества? Как мошенники, собственно, с нами плохо поступают? Каким образом?
Ну, я могу говорить, основываясь на судебной практике, в том числе сведения, предоставленные другими правоохранительными структурами. Конечно, новых видов мошенничества возникает все больше и больше, поскольку злоумышленники придумывают новые правдоподобные сценарии, чтобы обмануть человека и заставить его открыть тот или иной файл в интернет-ресурсах, перейти по ссылке или ввести персональные данные на мошеннической странице. Ну вот я буду сейчас называть те или иные способы, уже конкретные, используемые в киберпространстве, о многих способах вы уже слышали, какие-то остаются новыми. И в этой связи вот не премину отметить, что Министерство внутренних дел Республики Беларусь разработало буклеты, в том числе «Как не стать жертвой киберпреступника», я принес их с собой, и относительно правил выживания в цифровом мире. Например, что нам говорят такие способы мошенничества, как фишинг, вишинг?
Это что-то с вишнями.
Смишинг, скиминг.
Вообще ничего, ну честно.
Наверное, самое простое из них для восприятия – это фишинг.
Это когда завладевают данными.
Это практически речь идет о рыбалке. То есть мы олицетворяем, да. Только наживкой является электронное письмо с провокационным содержанием, а уловом могут стать ваши, наши деньги. Но, конечно, прежде всего, самый главный совет в этом плане могу дать, надо быть внимательным и бдительным.
То есть вот эти вот все, когда слышишь там фишинговые ссылки, это вот те самые, которые приходят в каком-то сообщении, там в мессенджере или на почту, по которым ты переходишь, и случается не очень хорошее.
Да, то есть приходит электронное письмо, которое, на первый взгляд, не кажется подозрительным. Угу. Цель номер один у такой рассылки – побудить нас перейти по ссылке в письме. Например, для проверки информации о банковском аккаунте или разблокировании карты. Электронные письма и фальшивые веб-сайты реалистично имитируют стиль общения корпоративных сайтов банков. Шанс клюнуть на удочку очень велик. Но уже фишинг в какой-то степени вытесняется вишингами.
Ну, с вишней связанной, да. Я еще напомню.
Уже не с вишней.
А с чем?
Это схемы, которые строятся на телефонных звонках.
А, это вот как раз, когда звонят мошенники.
В первом случае поступает электронное письмо, во втором случае поступает телефонный звонок. И в последние годы этот вид мошенничества стал набирать определенные обороты. И если первоначально с нами разговаривал робот-ответчик, то сейчас разговор идет вживую с оператором.
Ну, скажем так, это реальные представители банка. Вот это вот все. Ну, естественно, это в кавычках,
ну,
потому что они нереальные.
Так называем банк, да. То есть мошенники звонят, представляются сотрудниками, как правило, службы безопасности банка и уведомляют, что на наш счет или карту была совершена хакерская атака. И для того, чтобы предотвратить списание денежных средств, необходимо сообщить оператору шестизначный номер карты для того, чтобы установить на наше устройство специальный утилит, который обеспечит безопасность. Кто-то понимает, что здесь уже
что-то не то происходит.
Заранее предусмотрены обманы и схемы. Кто-то не понимает. Но вот даже из 100 человек, если один попадется на такую удочку, уже преступники получат свою добычу, скажем так.
Ну да.
А скорость списания денежных средств будет достаточно велика.
Это, к сожалению. Что еще, какие еще схемы?
Ну, смишинг – это разновидность фишинговой атаки.
Ага, а тут
для которых основным инструментом является СМС-оповещение. То есть сообщение будет выглядеть примерно так. Произошла подписка на платный сервис, например, курсы валют онлайн, что ошибочно или по неосторожности это произошло. И в связи с этим будет взиматься определенная денежная сумма, ну, например, 6 белорусских рублей. А вот для отказа от сервиса надо пройти по определенной ссылке. И при этом пользователь попадается на фишинговый сайт, ему предлагают загрузить программу троянского коня или ввести данные карты. И, соответственно, дальше работает аналогичная схема. Но я бы остановился не только на данных способах цифровых хищений, скажем так. Хищение еще производится путем модификации компьютерной информации. Не только в интернет-пространстве, с наших карт-счетов.
Что это такое?
То есть в руки злоумышленников могут попадать либо наши карты, либо те учетные номера, как правило, шестнадцатизначный код, и пароль от карты даже зачастую не требуется. Ну, вы хорошо знаете, что в магазинах принимается оплата без подтверждения кода. Где-то 1000 рублей, где-то 100 рублей, где-то 200 рублей. Но суть та же самая. То есть в руки, если попадает в наша карточка, даже не зная СМС-кода, можно ей воспользоваться, в том числе для оплаты через интернет-ресурсы различных покупок. Там уже сумма не ограничена.
Понятно. То есть всегда нужно никому ничего не называть и держать карту при себе. Но я думаю, мы еще более подробно поговорим о том, как всему этому противостоять чуть попозже, и продолжим тоже нашу тему попозже. А пока уйдем на небольшую паузу.
Программа «В рамках закона». Для тех, кто хочет поступать правильно.
И говорим мы сегодня о мошенниках, мошеннических схемах различных, которые, к сожалению, лишают нас зачастую средств денежных. И такой вопрос: какие все-таки группы граждан чаще других оказываются жертвами мошенников?
Ну, здесь сложно вывести статистический образ, хотя, безусловно, речь идет уже начиная с подросткового возраста до престарелых лиц.
То есть, в принципе, все граждане
все,
могут...
Все, кто не очень хорошо разбирается в интернет-технологиях. Вот эти люди наиболее уязвимы.
Мне кажется, даже когда ты хорошо разбираешься, иногда все-таки можно попасть. Потому что я вот тоже не так давно слышала о том, что, как по мне, это возобновилась схема, когда звонят, говорят, что какой-то твой родственник вот попал там в ДТП, и срочно-срочно надо какие-то деньги кому-то отдать, чтобы дело никуда не ушло. Ну, там условно, да, или там прямо сейчас нужно на лечение. Даже если ты очень хорошо разбираешься в этих схемах, все-таки мозг затуманен тем, что вот твой родственник сейчас, твоему родственнику требуется помощь, и вот на это тоже, мне кажется, можно клюнуть в данной ситуации.
Ну, конечно, надо понимать, что мошенничество базируется прежде всего на элементах доверия, так называемого мнимого доверения. Мошенники, как правило, хорошие психологи и обаятельные люди. Поэтому, конечно, мы не можем как-то закрыться в себе, не доверять никому, но быть бдительным – это обязательно.
Ну, давайте тогда более подробно поговорим об уловках, какие, собственно, мошенники, благодаря каким мошенники находят к нам доверие, как они понимают и так далее, и как нам понять, что звонят именно мошенники.
Ну вот вы упомянули одну из схем мошеннического завладения денежными средствами, потому что в итоге все замыкается на деньгах или возможностями их каким-то образом беспрепятственно снять с карт-счета. Действительно, в последнее время прозвучали по регионам, прошла информация о возбуждении уголовных дел в связи с мошенничеством, когда людям звонили по телефону, сообщали о дорожно-транспортных происшествиях с участием их родственников либо близких лиц, и предлагалось перевести определенную денежную сумму, чтобы провести операцию. Честно говоря, достаточно наивных людей она рассчитана, но работает.
Ну, к сожалению, да. Хотя, казалось бы, вот просто позвони там своему родственнику, уточни, что там прямо сейчас с ним происходит. Но...
Более того, о каких платных операциях может идти речь.
Да, тем более вот прямо сейчас.
Да. Да, ну тут всегда, конечно, есть смысл и необходимость сообщать органы внутренних дел о данном звонке, положить трубку и попытаться связаться с тем родственником, о котором шла речь.
Ну, а что касается, например, когда нам звонят и говорят, что вот какая-то там транзакция произошла сейчас, не делали вы, знаете ли вы такого вот человека, не делали ли вы каких покупок? Как в таком случае все это дело работает?
Таким же образом. Надо, во-первых, посмотреть, с какого номера осуществляется звонок, либо приходит смс-сообщение. Как правило, это... из-за рубежа. По коду можно определить Польша, Прибалтика. И такие звонки участились сами по себе. Ну и, конечно, сообщать правоохранительные органы.
Но я так понимаю, все
даже
равно...
если вас не удалось обмануть, но это информация, которая будет накапливаться и позволит в последующем обезвредить преступника. А в ситуации с близкими родственниками, о которых я говорил, обычно за деньгами приезжают курьеры. То есть бывает даже такое, что вот в Могилевской области прозвучало такое, одно дело прошло.
То есть вот в любом случае, мне кажется, это надо еще раз слушателям повторить, даже если вы поняли, что вам звонят мошенники, ничего плохого с вами не произошло, сообщить об этом нужно в правоохранительные органы.
Да, потому что, по сути, преступление уже состоялось, мы его не можем считать оконченным, поскольку завладение деньгами не произошло. По обстоятельствам, которые не зависят от воли злоумышленников. Но как покушение на совершение мошенничества или на хищение путем модификации компьютерной информации, действия уже могут быть квалифицированы.
А как нам же все-таки понять, что звонит нам мошенник? Если, допустим, мы не знаем обо всех этих схемах, вот он позвонил, а мы не в курсе. Как нам все-таки понять, что вот прямо сейчас с нами разговаривают не представитель банка, не представитель там больницы условно, не кто-то еще, а именно мошенник?
Ну, надо включать здравый смысл и логику.
Было бы все так хорошо.
То есть, если какие-то рассказывают истории малореальные, ну, например, вы выиграли автомашину, но вам необходимо внести первоначальный взнос для оплаты таможенной пошлины или проплаты налогов. То есть понятно, что надо быть очень наивным человеком, чтобы поддаться такой провокации или уловке.
Как-то уже даже в шутку ушло давным-давно в народ, что вы получили наследство от какого-то там родственника, условно, там в Африке, и нужно заплатить налог, чтобы получить средства. Это вот все оттуда же. То есть я так понимаю, что когда речь заходит непосредственно о том, что вы должны отправить куда-то свои деньги, все, сразу стоп. Вы пока никому ничего не должны, и не надо ничего делать, кроме как...
Если у вас возникают какие-то подозрения на этот счет реальные, что вы уже могут иметь доступ к коду, к вашему... то необходимо заблокировать карточку. Это лучший вариант. Разобраться в ситуации. Лишь после этого вы сможете снова использовать ее.
Причем я по собственному опыту могу сказать, заблокировать карту можно даже просто позвонив по короткому номеру в банк. Ну, тут уже, к сожалению, на собственном опыте это пройдено. Я думаю, мы продолжим нашу тему совсем скоро, после небольшой паузы. Ну, а пока послушаем музыку.
Мы живем в государстве. Государство живет по законам. Знание законов помогает вести себя правильно. В эфире радио «Гомель Плюс» программа «В рамках закона».
Проект «В рамках закона» продолжается. В эфире «Гомель Плюс». Кстати говоря, если у вас есть какие-то вопросы, а может быть вы хотите своей ситуацией на нашу сегодняшнюю тему, говорим о мошенничестве, поделиться, то пишите на наш вайбер. Плюс 375-29-341-13-48. Ну а мы продолжим. Говорим мы сегодня с заместителем председателя, председателем коллегии по уголовным делам Гомельского областного суда Маратаевым Николаем Валентиновичем. И продолжим, наверное, по поводу уловок, скажем так, мошеннических. Как еще могут мошенники нас обманывать? Это же, ну, не только киберпреступники, а какими-то еще другими способами могут они завладеть, скажем так, данными нашей карты?
Вопрос. Все правильно вы задавали, кроме последнего слова «карты», да? Опять в киберпреступность мы переключаемся.
Я намекаю на банкоматы.
На это что, да, поговорим?
Да.
Ну, понятно, вообще мошенничество – это... такое преступление, которое очень многогранно. Мы сегодня в таких узких направлениях беседуем. Ну, давайте поговорим теперь о мошеннических схемах, которые присущи в связи с манипуляциями с нашими карт-счетами и завладением банковскими платежными картами и использованием в дальнейшем с точки зрения обналичивания и присвоения денежных средств. На бытовом уровне достаточно много случаев, когда будущий потерпевший передает злоумышленнику карту и называет пин-код, и просит сходить в магазин, приобрести какие-то товары, спиртное, сигареты. В итоге, имея пин-код и доступ к карте, саму карту могут сниматься все денежные средства и похищаться. Конечно же, самое главное правило – не передавать никому свою карту, не называть никому свой пин-код, прикрывать ладонью клавиатуру при вводе пин-кода, если вы уже пользуетесь услугами банкомата. Более того, использовать лишь те банкоматы, которые находятся в надежных местах. Например, рядом с банковским отделением, непосредственно в банковских учреждениях. При любом подозрительном действии, ну, например, карта была использована, но очень туго, или вводится в банкомат, или выводится, это может уже свидетельствовать о том, что где-то может быть установлено специальное устройство, которое считывает необходимую преступникам информацию для последующего изготовления дубликата.
Чтобы не росла тревога у наших слушателей, опять же, еще раз оговорюсь, стараться выбирать банкоматы, которая непосредственно возле банковских отделений. Можно, кстати говоря, снимать средства прямо в банковском отделении, если уж так сильно боитесь.
Если у нас банкомат устанавливается, например, и в учебных заведениях, тот же медуниверситет, либо в облсполкомах, эти места тоже можно рассматривать как безопасные для...
Согласна.
Для возможного проникновения, установки устройства со стороны третьих лиц, чтобы всячески обеспечить безопасность вашего карт-счета, прежде всего.
Наслышано о таком виде мошенничества, как долговые расписки. Можно ли об этом поподробнее поговорить сейчас?
Ну, это, скорее всего, не вид мошенничества, сами долговые расписки, потому что долговые обязательства, если они оформляются в письменном виде, это нормальный процесс в гражданско-правовых отношениях. То есть, когда предоставляются взаимоденежные средства на определенный срок, как без взимания процентов, так и со взиманием процентов, сейчас это законодатель допускает. Но бывают ситуации, в которых приходится разбираться, и выясняется, что на самом деле лицо, обратившееся с просьбой предоставить взаймы, например, на несколько месяцев денежные средства, реально не просто не имело никакой возможности их возвратить, но и не собиралось их возвратить. И вот здесь уже правоохранительным органам приходится доказывать, в том числе в судах, что изначально намерение лица, получившего денежные средства, были преступными. То есть изначально намерился завладеть денежными средствами. Все это должно проверяться.
То есть вот
конечно,
это вот тонкая грань.
Когда возникает десятки, сотни случаев, например, там для покупки каких-то вещей, для развития бизнеса, выясняется, что бизнеса у человека никакого нету, а в казино он тратит большие суммы.
У него свой бизнес.
У него долги, один долг перекрывается другим долгом, поэтому в этой ситуации можно делать вывод о том, что изначально умысел был направлен на завладение чужим имуществом без их возврата, то есть совершено преступление. Если же это единственный случай, разовый, нет сомнений в добросовестности выгодоприобретателя, то в связи с неисполнением своих обязанностей договорных, конечно, может стоять вопрос разрешения этого дела в порядке гражданского судопроизводства. Предъявляется иск, взыскивается денежная сумма, исполняется судебное решение.
А какова ответственность за мошенничество? Какая предусмотрена?
В соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь, ответственность за мошенничество, то есть преступление, предусмотрено статьей 209, выглядит следующим образом. По части 1 при отсутствии квалифицирующих признаков может быть назначена общественная работа, штраф, исправительная работа, арест, ограничение свободы или лишение свободы на срок до 3 лет. Если мошенничество совершается повторно либо группой лиц, преступление может быть наказано штрафом, исправительными работами на срок до 2 лет, арестом, ограничением свободы до 4 лет или лишением свободы на тот же срок. Это все относится к категории менее тяжких преступлений. Но вот части 3, части 4 Уголовного кодекса уже предусматривают ответственность. Часть 3 до 7 лет максимальное наказание со штрафом или без штрафа. А мошенничество, совершенное в составе организованной группы либо в особо крупном размере, от 3 до 10 лет.
Ну, я думаю, в тяжести преступления разбираться не нам, судить тоже не нам, судить, как говорится, судьям. Я предлагаю немножечко переварить полученную информацию, взять небольшую музыкальную паузу, и мы немножечко попозже продолжим.
Программа «В рамках закона». Для тех, кто хочет поступать правильно.
У нас последний блок проекта «В рамках закона» на сегодня остался, и будем скоро подводить итоги, но до этого хочется узнать, насколько ли реально получить компенсацию жертве мошенника. То есть, ну, наверное, как минимум свои средства утраченные получить обратно и, возможно, какой-то моральный вред возместить.
Ну, безусловно, это возможно лишь в ситуации, когда удается вычислить преступника, предъявить ему обвинение и направить дело в суд.
Но я так полагаю, что вот как раз-таки с вычислением преступника здесь и самая главная сложность.
Да, ну в этом случае дела приостанавливаются и находятся в Следственном комитете до той поры, пока не появятся данные, позволяющие раскрыть преступление. Но это тоже непросто, хотя понятно, что Следственный комитет очень активно работает в этом направлении. Так вот, если говорить о возможной компенсации жертве мошенника, представшего перед судом, если он будет признан виновным в совершении данного преступления, безусловно, будет учтено, возмещен ли причиненный по делу вред потерпевшему или не возмещен. Это я уже говорю о мере наказания. Угу. Более того, можно поставить вопрос посредством заявления гражданского иска о взыскании не только материального ущерба, причиненного преступлениями, но и не денежной компенсации морального вреда. Угу. В определенных суммах, которые для себя определяет потерпевший, но окончательную точку в размере таковой ставит, конечно, судебная инстанция. Поэтому, если преступник заинтересован, оказавшись на скамье обвиняемых, заинтересован в том, чтобы снисходительное решение было принято в отношении него по результатам разбирательства уголовного дела, он, конечно, должен принять меры для возмещения причиненного материального ущерба потерпевшему, а зачастую и потерпевших, которых оказывается очень много.
Что-то подозреваю, что такое вот как раз-таки не часто очень случается.
Ну, случается, бывает, потому что это существенный фактор сам по себе, который может быть признан смягчающим ответственность обстоятельством. Тем более, что так называемые финансовые пирамиды, товарные пирамиды, это тоже целый блок мошенничества, они до сих пор существуют, и тоже такие преступления выявляются.
Ого, и такое бывает. Я думала, это где-то в 90-х ушло. Безвозвратно.
Больше товарное еще.
А что это? Ну, как это работает?
Ну, за небольшие деньги предлагается приобрести тот или иной ходовой товар, находящийся на вершине этой пирамиды, успевают приобрести за такого рода суммы. Все остальные, которые убеждаются, что вроде вышестоящие что-то получили и товар их устраивает и по качеству, а уже по цене тем более, начинают вкладывать свои средства, которыми завладевают преступники. И
ну, в общем,
как,
понятно.
Как в том же МММ, да, потом расстаются у разбитого корыта. Если вы это имели в виду.
Да, примерно это. Ну и я предлагаю перейти к советам нашим слушателям. Как же все-таки избежать обмана и что нам всем следует знать, чтобы не оказаться жертвой мошенников?
Ну, я озвучу несколько правил выживания в цифровом мире. Угу. Прежде всего, конечно, все мы пользуемся цифровыми устройствами. И необходимо регулярно обновлять операционную систему и приложения на смартфоне, планшете, персональном компьютере. Устанавливать приложения только из официальных источников, ну, насколько это возможно. Для каждого аккаунта надо использовать индивидуальный номер, который рекомендуется менять раз в 3 месяца. Это пользователь может делать спокойно, без особых сложностей. Обязательно надо делать резервные копии важной информации. Всегда блокировать свое устройство, когда вы с ними не работаете. То есть отключать. При этом помнить, что злоумышленники постоянно придумывают новые правдоподобные сценарии, чтобы обмануть нас. Заставить открыть файл, перейти по ссылке или ввести персональные данные на мошеннической странице. Всегда также надо внимательно проверять адресата, от имени которого поступило сообщение в электронной почте. Ну, обращайтесь прежде всего в код страны, города, откуда поступает звонок. Если у вас там нет знакомых, друзей, родственников, например, в той же Прибалтике, то возникает повод задуматься. Всегда надо внимательно проверять адресата, от имени которого пришло сообщение в электронной почте. Потому что в некоторых случаях, открыв сообщение в электронной почте, можно пропустить троянского коня, так называемого. И последствия могут быть разные. От самых относительно безобидных, ну, например, человек, который использовал эту программу, он просто будет пользоваться интернет-ресурсами в неограниченном количестве. Оплачивать будете вы. Худшие варианты мы уже разбирали, да, что затронут уже непосредственно кошелек. Мы все больше и больше понимаем, что насколько удобно интернет-банкинг использовать, М-банкинг использовать, то есть удобно, оперативно.
Но поэтому не всегда максимально безопасно.
Ну, банки работают в этом направлении и стараются максимально использовать свои ресурсы, но все-таки надо понимать, что если вы открываете чем-то внешне похожий сайт, но по-другому выглядящий, или в другой окраске, либо тот сайт, с которого вы не переходили по ссылке еще, чтобы снимать деньги, то могут возникать какие-то вопросы.
Ну, вот маленький пример. Не так давно были новости о том, что у Инфобанкинг, Беларусьбанка, тоже была какая-то фишинговая ссылка, там прям неправильно, то есть сайт прям выглядел зрительно, вот как, собственно, банк Беларусьбанк, интернет-банкинг. Но там, по-моему, даже в ссылке читалось, что там было там не buy, а, по-моему, ru, если я не ошибаюсь. То есть, наверное, надо еще и непосредственно сами ссылки читать, как они звучат.
Да, ну, конечно, мы уже привыкли, когда мы начинаем набирать логин, код, пароль, мы все это делаем очень быстро, максимально стараемся восприять информацию, которая до нас доводится. Но действительно, правоохранительными органами было задержано некое лицо, не буду называть фамилию, и уже дело прошло через суд, который был осужден по части 1 статьи 14, части 4 статьи 212. Это покушение на хищение имущества путем изменения, модификации компьютерной информации с целью завладения имуществом в особо крупном размере, который осужден за создание фишинговых интернет-ресурсов с доступным именем imweb.ru, внешне схожих с официальным сайтом Беларусьбанка, а также интернет-ресурс netril.by.com и иные неустановленные интернет-ресурсы, заранее созданы в целях несанкционированного получения идентификаторов, то есть логина, пароля, контрольного кода для входа в учетную запись пользователя в системе интернет-банкинга, реквизитов, то есть номера банковской платежной карты, срока действия, кода подтверждения операции и последующего доступа при помощи указанных идентификаторов и реквизитов к банковским счетам. В данном случае, как положительный пример, преступление было раскрыто, доведено до суда, лицо осуждено.
Ну, то есть получается, что вот действительно на первых этапах, чтобы не попасться на различные мошеннические схемы, нужно быть просто чуть-чуть повнимательнее.
Все правильно. Внимательно и будьте внимательны, будьте бдительны.
Ну, а если вы где-то что-то недослушали, то заходите в скором времени в нашу группу ВКонтакте vk.com/radio-gomel+. Там будет повтор этой программы, то есть запись там будет опубликована. Если у вас, опять же, есть какие-то вопросы, то можно оставлять их в нашей группе ВКонтакте в разделе «В рамках закона». Хочется сказать большое-большое спасибо Николаю Валентиновичу за то, что вот провел нам сегодня такую полезную лекцию по мошенничеству. Хочется сказать нашим слушателям, надеюсь, вы больше никогда не будете попадаться на подобного рода схемы. С вами была Катя Календа. Всем желаю хорошего дня. Это был проект «В рамках закона».
Программа «В рамках закона». Для тех, кто хочет поступать правильно –